В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Итак, добрый день. Мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии» и у микрофона Александр Голубов. Напоминаю, что вы можете слышать нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Напомню, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Сегодня мы говорим о предстоящей встрече российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Смогут ли лидеры стран выйти из политического пата? Как разрешится вопрос Крыма и Донбасса? И будет ли он вообще подниматься на этой встрече? И насколько твердой останется позиция Соединенных Штатов в вопросе Крыма? Попытаемся обсудить это все в течение ближайшего получаса. Итак, мы поговорили о том, о чем, собственно, мы поговорили о предстоящей встрече, о возможной диспозиции накануне ее с российским политологом Леонидом Радзиховским. Он рассказал о первичном расположении сторон перед предстоящими переговорами.
Трудно сказать, зависит от того, насколько они к этому делу подготовились, как-то это довольно скомканно вроде идет. Но ясно, что Путину важно показать, что он, Путин, договороспособен, способен решать важный международный вопрос, что при его участии можно продвинуться на каких-то важных направлениях, показать это и Трампу, и лидерам Западной Европы, которых там нет, и которых таким образом Путин ставит в известность, что, господа, вот без вас я прекрасно умею решать вопросы с Трампом. Подумайте, может, стоит со мной решать какие-то вопросы, нет? А что касается Трампа, то ему, конечно, прежде всего важно показать, что он не боится Конгресса. Вы мне рассказываете, что я агент КГБ, агент Путина, что мне с ним встречаться, это как агенту со своим куратором. Плевал я на вас, вот я встречаюсь, что вы мне можете сделать? Ничего.
Однако приоритетным вопросом российский эксперт называет Сирию и вопрос ядерного разоружения. Давайте послушаем его мнение.
Ну, очевидно, что главная тема – это, наверное, все-таки Сирия. Хотя есть и целый ряд других. Это хакеры, которые очень беспокоят американцев, русские хакеры. Это вечная тема, выигрышная, потому что она вечная. И вечная, потому что она выигрышная. Ракеты, сколько боеголовок, снять, переставить, договор такой, договор сякой. Это бесконечная история. Это Корея, потому что Трампу, конечно, важно, чтобы Россия поддерживала эмбарго. Ну и, естественно, это Украина. Но я не думаю, что будет какой-то прорыв по Украине. Украина – это на сладкое.
А вот что именно на сладкое, особенно касательно Крыма и Донбасса, Леонид Радзиховский пока что боится давать прогнозы, однако считает, что вряд ли переговоры могут принести что-то новое.
В вопросе Крыма продвижения никаких по определению быть не может, просто потому что для Путина и для России такого вопроса нет, соответственно, обсуждать нечего. По Донбассу, да, по Донбассу могут быть продвижения, но это уже зависит не только и не столько от России, потому что Россия свою границу компромисса обозначила. Сколько от того, готова ли на это Украина? Россия 1000 раз обозначала свою позицию, это значит выполнение Минских соглашений в том виде, в каком они, по крайней мере, представляются России, в каком они, собственно, записаны. Это украинская, значит, парадигма, мантра «Крым и Донбасс», она не соответствует российским парадигмам и мантрам. Для России нет вопроса Крыма. Это абсолютно пустое произнесение слов. Для России вопрос решен окончательно бесповоротно. На Крым часть России, неотторжимая, неотделимая, ни малейшего отношения к Украине не имеющая, и, соответственно, темы для обсуждения тут нет. Я хочу подчеркнуть, что это не моя личная точка зрения. Мне абсолютно безразлично, кому, так сказать, принадлежит Крым. По-моему, это вообще глупость какая. Вот. Ну, Крым и Крым. Люди как ездили, так и ездят. Но речь не обо мне, а речь о России. С точки зрения России такого вопроса не существует вообще, в принципе. Обсуждать тут нечего. Это не только личная точка зрения Путина, это точка зрения 90% жителей России.
Вот такое вот мнение российского политолога Леонида Радзиховского. На самом деле обсуждать, по мнению американских журналистов, все еще есть, что Дональду Трампу не так давно задали вопрос относительно того, готов ли он признать аннексию Крымского полуострова, на что он на борту своего Air Force One, на борту своего самолета президентского ответил журналистам, что посмотрим, мол. После этого его советник Джон Болтон уточнил, что это не позиция Соединенных Штатов, что Дональд Трамп часто говорит подобные вещи о том, что и они вовсе не подразумевают возможность компромисса, а скорее возможность разговора и обсуждения какой-то темы. Но, тем не менее, теперь в международных СМИ, и в украинских, и в российских в том числе, активно обсуждается перспектива того, что Дональд Трамп таки будет говорить о Крыме, и обсуждать он будет на самом деле не вопрос возвращения Крыма Украине, а вопрос признания аннексии. Попытаемся обсудить этот вопрос с Питером Залмаевым, директором Международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива. Он сейчас у нас на связи. Приветствую, Питер.
Добрый день.
Благодарю, что связались. Сразу же вопрос такой. Вот эти слова Трампа по поводу того, что посмотрим, это тревожный знак или, скажем так, эксцентричность американского президента, который часто любит, скажем так, сказать громкую или красивую фразу просто для того, чтобы привлечь внимание прессы к себе?
Я думаю, что это и первое, и второе. Его эксцентричность – это и есть тревожный знак, особенно в контексте вот уже нового раунда американской внешней политики после смещения Тиллерсона, после ухода Макмастера и других, мы видим, что Дональд Трамп возвращается на круги своя. Что я имею в виду круги своя? То есть я имею в виду его прошлого человека-провокатора, человека-интертеймент, человека, в первую очередь, призванного делать все, чтобы повысить свои телевизионные рейтинги. Человек, который все эти годы опирается на собственный инстинкт, инстинкты, опять-таки, вот шоумена и так далее. Я думаю, что он чувствует, что все вот первый год его был связан по рукам и ногам своими адвайзерами, в том числе вот Стивен Беннон, опять-таки, тех, которые их упомянул и так далее. И то, что мы видим сейчас уже, вот, что касается его саммита в Сингапуре с северокорейскими своими коллегами и так далее. Это вот именно и есть эта отсебятина, вот эта вот самодеятельность и представительность американского президента, на которую он очень рассчитывает, что она позволит республиканцам выиграть среднесрочные выборы в ноябре. И что касается непосредственно вопроса Крыма и саммита, предстоящего саммита с Владимиром Путиным, то если мы посмотрим на президент Сингапура, где американский президент без всяких предусловий готов там покляться в вечной дружбе северокорейскому тирану, объявить Северную Корею зоной без ядерного оружия, без абсолютно каких-либо проверок, то что мы можем говорить о Крыме? Если уже вот сейчас, вы сами сказали, Дональд Трамп опускает разные сентенции на тему того, что Крым, скорее всего, российский, будешь там говорить на русском языке. Поэтому я просто боюсь, что он сейчас американский президент не обременен и не связан никакими соображениями традиционной американской внешней политики и дипломатии, и поэтому ожидать можно абсолютно все.
Питер, скажите, пожалуйста, а в этом контексте насколько вероятно то, что американский истеблишмент, внешнеполитический истеблишмент, который, тем не менее, несмотря на всю эксцентричность американского президента, имеет влияние, допустит это все-таки, несмотря на смену, постоянную смену людей в его администрации, ушли такие личности, как Стивен Беннон, которые вот представляли того старого Трампа, который вдруг к нам вернулся. И то, что мы сейчас видим, это, ну, тот же Болтон, например, он старается смягчить выражения Трампа, он старается подать их в, скажем так, более традиционном для американской внешней политики ключе. Есть шанс на то, что все-таки вот этот истеблишмент, который продолжает окружать американского президента, все-таки как-то смягчит или направит его вот в то более традиционное для американской внешней политики русло, которое предполагает в том числе непризнание, принципиальное непризнание аннексии Крыма?
Ну, тут нужно понимать фигуру Болтона и фигуру Беннона. Беннон, несмотря на то, что он ушел, был смещен с кабинета президента, он все равно остается достаточно влиятельным человеком, и за ним стоит как бы и медийная вся, медийный, так скажем так, фундамент этой красной такой провокативной Америки, которая, собственно, за него и проголосовала. С другой стороны, Болтон, это дипломат такой известный, с своими ястребиными взглядами, это фигура, которая тоже может, Трамп то может спустить в любой момент. Фигура, которая не популярная среди республиканцев, во многом не отвечающая вообще традициям республиканской партии. Смотрите, все, что мы видим за последние, за первые два года президентства Дональда Трампа, то, что он сменяет и смещает своих фигур без каких-либо потерь в своем рейтинге популярности. Поэтому каждый раз кто-то уходит, каждый раз Дональд Трамп кого-то увольняет, он еще более укрепляется в взгляде в том, что и это так, и я с ним абсолютно полностью согласен, республиканская партия полностью легла под Дональда Трампа. Это не та республиканская партия, о которой вы сейчас говорите, партия консерваторов, партия поборников демократии и прав человека во всем мире, партия Рональда Рейгана или Джона Маккейна, это партия Дональда Трампа.
И значит ли это, что эта партия будет точно так же колебаться с линией Дональда Трампа, который сегодня называет Ким Чен Ына ракетным мальчиком, а завтра обнимается с ним и говорит о том, что у Северной Кореи большое будущее?
Я считаю, что да, я думаю, что республиканцы стремительно теряют инициативу и по внешнему внешнеполитическому направлению, если еще недавно мы могли видеть и критические, корректирующие замечания таких титанов республиканцев, как Джон Маккейн, тот же Боб Коркер, лидер большинства, то тот же Джон Маккейн, вы знаете, смертельно болен, мы не знаем, сколько ему осталось. Боб Коркер уже идет в отставку, почему, собственно, он и говорил эти смелые вещи, потому что если тебе приходится переизбираться вот в ноябре, ты подумаешь несколько раз перед тем, чтобы что-либо сказать против Дональда Трампа. Поэтому после каждого такого витка электорального, по крайней мере, если вот мы примем эту траекторию, как все идет сейчас, да, если все будет продолжать так идти, то мы, я думаю, не сможем говорить о каком-либо разногласии в рядах трамповских республиканцев касательно всех тех сентенций, которые мы слышим от американского президента.
Питер, скажите, вот когда мы говорим о тревожных тенденциях накануне предстоящего саммита, может ли случиться так, что все это закончится достаточно пустыми декларациями, как это было в случае с Ким Чен Ыном? То есть, с одной стороны, много красивых слов, но с другой стороны, мало конкретных шагов с обеих сторон.
Знаете, да, с другой стороны, я немножечко поправил, скорректировал ваш вопрос, потому что он подразумевает отсутствие каких-то бенефитов конкретных для каждой стороны. Я думаю, что в Северной Корее Ким Чен Ын выиграл просто, больше, чем он даже на то рассчитывал и надеялся. Во-первых, американцы, провозгласил банкротство вот этих военных слушаний, то есть изжитость военных учений с главнейшим американским союзником на Дальнем Востоке, Южной Кореи. Он подписал коммюнике, он стоял и подарил Ким Чен Ыну такой вот невероятный фотооп встречи лидера страны-изгоя с лидером пока еще так называемого свободного мира, понимаете? И то же самое с Владимиром Путиным, который все эти годы добивается, чтобы ему относились как к равному, чтобы он сидел на равных с американским президентом и так далее. Поэтому, к сожалению, нужно констатировать, что эти саммиты как раз очень и очень полезны для этих всех лидеров, но наименее полезны для американского президента, для престижа американской политики и для отношений американцев со своими союзниками, как вот это было продемонстрировано на примере Южной Кореи.
Питер, смотрите, если фотография с Владимира Путина и с Дональдом Трампом, наверное, не сильно повлияет на жизнь обычных крымчан, но вопрос учения, о котором вы говорили. Мы же знаем, что сейчас в Черном море, например, проводятся совместные учения НАТО совместно с украинскими военными. А это вопрос санкций, это вопрос военной поддержки Украины. Будут ли какие-то более ощутимые, более конкретные шаги навстречу Владимиру Путину, по вашему мнению, возможны ли они теоретически со стороны Дональда Трампа?
Я думаю, что, опять-таки, любые такие шаги, если вы говорите, там, признание, снятие санкций, все равно это, даже если из уст Дональда Трампа прозвучит вот такое пожелание, допустим, послабить санкции и так далее, или встать на путь признания Крыма, по крайней мере, если не де юре, то де факто, то это все равно будет подлежать голосованию в Конгрессе, несмотря на то, что я говорил, все равно не все так просто. Я не думаю, что сейчас, в данный момент, большинство в Конгрессе проголосуют за подобные вещи, учитывая, что они буквально недавно голосовали, собственно, за все эти санкции. Но понимаете, в чем самая большая опасность, это когда Дональд Трамп, опять-таки, открывает ворот и говорит эти вещи, собственно, потому что они ведут к разрушению доверия к Америке со стороны союзников, они подрывают какое-то западное единство вот по вопросу Украины, по вопросу Крыма. И, собственно, вы сказали про НАТО, учение НАТО. Дональд Трамп активно все свое время президентства подрывает вообще само, что называется, причину существования, raison d'être этой организации, понимаете? И я не удивлюсь, если на встрече с российским президентом он скажет, что да, НАТО это... Я чувствую, я понимаю тебя, Владимир, насколько враждебно относится НАТО, и твои обеспокоенности такими учениями, они легитимны. Я бы тоже, может быть, с удовольствием бы свернул эти учения в Черном море. Вот посчитали, как это произошло с Южной Кореей. Поэтому вот это, вот все эти его сентенции, все, что говорит Дональд Трамп, они в долгосрочном, мне кажется, аспекте очень разрушительны.
Угу. Вот когда мы говорим про долгосрочный аспект, предположим, вот давайте предположим, что на этом саммите действительно звучат все те вещи, которых опасаются, скажем так, украинские политологи, украинские эксперты, касательно того, что да, можно говорить про статус Крыма, этот вопрос на самом деле открыт, что да, НАТО достаточно враждебно к России, нужно дружить, и давайте подумаем, как ослаблять санкции. И вот тут начинается, как мне кажется, вопрос того, а что будет дальше? То есть стоит ли нам ждать промежуточных выборов, которые могут поменять соотношение сил в Конгрессе и таким образом ограничить возможности Трампа? И тогда будет только понятно, будет ли дальше развиваться ситуация. Или же этот эффект домино уже не остановить никакими перевыборами, никакими ограничителями?
Да, вы знаете, вы задали, что называется one million dollar question. В Америке есть такое выражение, вопрос на миллион долларов. То есть критики Дональда Трампа обвиняются в том, что он буквально на веки вечные разрушает вообще авторитет, престиж, credibility, то есть доверие к институту президента. Да, все может произойти на выборах. Я думаю, что Верхняя палата Сената, скорее всего, останется в руках республиканцев, но есть вероятность, что Нижняя палата перейдет к демократам. Тем не менее, нужно понимать, что все равно львиная доля вопросов по внешней политике регулируется именно Верхняя палата вместе с президентом, и институт президента остается беспрецедентно сильным. То есть пока нет политической воли Вашингтона со стороны республиканцев, то есть со стороны большинства вводить реальную систему сдержек и противоречий. Потому что, несмотря на то, эту пресловутую систему, о которой все говорят, американская демократия, 200 лет сдержки и противоречий, она, извините за такое выражение, оказалась нагнутая со спущенными штанами. Она была просто не готова к президентству такого персонажа, как Дональд Трамп.
Угу. Что ж, Питер, спасибо вам огромнейшее за ваши комментарии. Я напомню, что на связи с нами был Питер Залмаев, директор международной некоммерческой организации «Европейская демократическая инициатива». Хочу напомнить, что вы слушаете радио «Крым Реалии», в эфире с вами Александр Голубов. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Не забывайте писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программ, а также заходить на сайт Крым Реалии. Там можно прочесть наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
А тем временем к нам присоединился американский политтехнолог Джейсон Смарт. Джейсон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю вас за то, что вы связались с нами. Я, прежде чем мы перейдем к обсуждению темы предстоящего саммита, я предлагаю нам послушать мнение профессора политологии университета штата Теннесси Андрея Коробкова. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что Владимир Путин выиграет от встречи с Дональдом Трампом, а вот Украина нет. Давайте послушаем.
Мнение.
Для Путина в любом случае эта встреча в высшей степени выигрышная. Это как бы подчеркивает его статус мирового лидера. И в то же время у Трампа в определенной степени будут развязаны руки, поскольку встреча с Путиным пройдет уже после встречи с европейскими лидерами. Прорывов ждать, конечно, не приходится. Ясно, что наиболее проигравшей стороной при любом раскладе будет Украина, поскольку какие-то договоренности будут за ее спиной. И хотя тщетные надежды, скажем, российской прессы о том, что Трамп признает Крым, но, тем не менее, какие-то закулисные договоренности будут достигнуты.
Мнение.
И тем временем я знаю, что у нас есть звонок слушателя. Я буду благодарен, если мы его услышим сейчас в эфире.
Алло, добрый день, Харьков, Игорь. Ну вот это был у вас политолог, я с ним, конечно, не согласен, потому что никаких договоренностей Путина и Трампа не будет. Почему? Потому что сейчас идут расследования прокурора Мюллера о влиянии России и Трампа между собой. А вопрос у меня к политологу, который у вас будет, такой: а может ли Украина, что надо Украине сделать, чтобы себе приобрести статус влияния Соединенных Штатов Америки, такой статус безопасности, как имеет Израиль или Япония? Спасибо.
Что ж, вот такой вот интересный вопрос, Джейсон. Я думаю, что я бы даже начал вот с первой фразы слушателя по поводу расследования Мюллера. По вашему мнению, это может как-то повлиять на переговоры Трампа и Путина?
Нет, я думаю, что это вообще не связано с этим. Я думаю, что даже это расследование, это был плюс для Украины в последнее время из-за того, что Дональд Трамп не спешил сделать все так быстро с Россией, именно из-за того, что он не хотел такой имидж в Америке, что он был очень готов договориться с Россией. Из этого он подождал и только сейчас начинает свою работу с Россией.
Джейсон, скажите, а может ли случиться так, что вот выждав какое-то время, теперь Трамп будет готов на большие компромиссы с Российской Федерацией, и что этот саммит, который мы сейчас увидим, это как раз свидетельство готовности на поиск общих решений, там, в том числе по Крыму, например?
Ну, знаете, я думаю, что каждый раз, когда наш президент Дональд Трамп что-то сказал во время кампании, он как раз потом сделал это. И это связано с нашими отношениями с Россией, с Израилем и с разными странами. Я думаю, что сейчас он подождал. Ну да, я ожидаю, что, как он сказал при предвыборной кампании, что он хочет лучше отношения с Россией. Он считает, что Россия должен быть близкий друг Америки. Из этого я ожидаю, что да, он будет стараться найти какой-то общий язык с Путиным.
Скажите, пожалуйста, Джейсон, а вот по вашему мнению, поиск общего языка с Путиным к чему может привести на уровне конкретных договоренностей? И насколько эти конкретные договоренности могут быть, могут повлиять на статус Крыма?
Ну, знаете, он сказал, как Дональд Трамп сказал даже при предвыборной кампании, что статус Крыма он еще не решил об этом. То есть он никогда не сказал, что он уверен, что это часть Украины. Из этого сложно мне сказать, что он будет делать дальше. Но я могу сказать так. С Россией нам надо понимать отношения США и России. Это не Украина. То есть Украина – это часть этого отношения, но это не главная часть. У нас много двухсторонних отношений с ними, связанные, например, с Азией, с Северной Кореей, с Сирией. и разные вопросы, цена нефть и так далее. У нас есть важные, очень важные вопросы с Россией, и много из них. Не только вопрос Крыма, не только вопрос Донбасса. И, конечно, здесь в Украине мы все понимаем, потом все переживают об этом, но, к сожалению, в Вашингтоне не переживают об этом, потому что у нас много вопросов решить с Россией.
Угу. А, то есть вы, как и господин Радзиховский, в нашем эфире он сказал, что вопрос Крыма может остаться, Крыма и Донбасса, и Украины в целом, может остаться на сладкое, то есть на потом, на десерт. Вы также считаете, что если Трамп и Путин будут говорить об Украине, это будет второстепенным вопросом, правильно я вас понял?
Я обязательно. Я думаю, что смотри, через 2 недели США не будут признать Крымия часть России. Я уверен об этом. Я думаю, что это будет процесс. У них есть переговоры, много вопросов решат. Из этого я думаю, что, может быть, потом будет какой-то вопрос, связанный с Крымом. Но это не будет завтра, это не будет через после этого встречи в Гельсинки. Это уже будет потом.
Угу. А скажите, пожалуйста, тоже достаточно важный вопрос санкций для Российской Федерации, в том числе для крымчан, поскольку Крым достаточно сильно страдает от американских санкций. Может ли Трамп, если, само собой, отменить санкции он не может, но может ли он дать такой сигнал, что он готов к отмене санкций, по крайней мере, он готов к тому, чтобы добиваться отмены санкций от Конгресса и делать со своей стороны все возможное, чтобы эти ограничительные меры больше не работали?
Я думаю, что да. Я думаю, что есть такая возможность. Сейчас я думаю, что Дональд Трамп он идет на это переговоры. Действительно, у него в голове никакого решения. То есть он открыт на все предложения, и он еще не решил, что он, как он хочет действовать в будущее.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот что бы могла Российская Федерация предложить Дональду Трампу, по вашему мнению, что бы склонило его в пользу отмены санкций?
Я думаю, что это будет связано или с Сирией, и потому что США, наша политика, связанная с Сирией, кардинально менялась на последний месяц. Именно из-за того, что, кажется, из-за того, что Дональд Трамп хочет лучше отношения с Путиным. И тоже с Северной Кореей, как вы знаете, что он встретил, Дональд Трамп встретил с президентом Северной Кореи. Кажется, это благодаря России, что эта встреча состоялась. Mm-hmm. Из этого, я думаю, что, как я вам сказал, что и сейчас надо понимать, что США видят Россию как партнер по много вопросам. А Крымия, да, это часть это, но это не все.
Скажите, пожалуйста, Джейсон, вот тут вопрос, вот тут очень интересен взгляд именно с американской стороны. Насколько, по вашему мнению, вот подобный саммит с Ким Чен Ином повлиял позитивно на имидж Дональда Трампа в Соединенных Штатах? И будет ли подобная встреча с Владимиром Путиным также полезна ему? Ну, условно говоря, если он придет и скажет, что вот мы помирились с Россией, в свете всех тех обвинений в сотрудничестве с российскими политтехнологами, с российскими олигархами. А может ли это позитивно повлиять на имидж Дональда Трампа в Соединенных Штатах?
Это не будет негатив. То есть будет, конечно, критика, потому что Россия работала против Соединенных Штатов в наших выборах 2 года назад. Но кроме этого, я думаю, что большинство людей в Америке бы сказал, что это хороший шаг. Соединенные Штаты – самая большая экономика в мире, а Россия – самая огромная страна в мире. Я бы сказал, что обычные американцы на улице, которые мало понимают международные отношения, он бы сказал, ну это хорошо, что у нас лучше будут другие партнеры, с кем ты еще работаешь.
Uh-huh. Скажите, Джейсон, и вот буквально последний вопрос. Если широкая публика вполне возможно и воспримет это позитивно, то большое количество конгрессменов, особенно республиканцев такой старой закалки, они очень настороженно относятся к Российской Федерации.
Конечно.
Не встретит ли подобные действия Дональда Трампа сопротивления со стороны элиты вот, республиканской?
Вот, есть такой позитив, что у нас есть это старое поколение республиканской партии, это моя партия, кстати, которые понимают это. Я сам работал с Джоном Маккейн, брачи, я прекрасно сам понимаю, как Джон Маккейн понял и понимает, что Россия огромный угроз на весь мир. К сожалению, Дональд Трамп еще это не понял. И из этого будет очень интересно, что он будет там решить с Владимиром Путиным через 15 дней.
Что ж, благодарю вас, Джейсон. Напомню, с нами в эфире был Джейсон Смарт, американский политтехнолог. Мы говорили о перспективах предстоящего саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоится буквально через несколько недель в Хельсинки. Эта встреча может принести многое для Крыма, как говорили наши гости. Однако, как вы сами понимаете, давать однозначный прогноз пока что рано. Напомню, что с вами в эфире радио «Крым Реалии» нашего ежедневного ток-шоу был Александр Голубов. Вы можете писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программ, а также не забывайте заходить на сайт «Крым Реалии». Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Обязательно услышимся!